Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Иркутск. Как жить, если жить негде? Ижевск. Откуда долги? Самара. Интернет как поле политической борьбы. Еленджик. Черные копатели крадут черепа. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В Иркутске прошел пикет граждан, которые уже стали бездомными или останутся без жилья в ближайшее время, рассказывает Екатерина Вертинская.
Жители 8 муниципальных образований Иркутской области провели несколько пикетов в центре Иркутска напротив здания регионального правительства. Всех их объединила одна проблема – отсутствие жилья. Им в прямом смысле слова негде жить, и от властей они требуют предоставить им жилье и даже не в собственность, а в социальный найм. Лозунги акций протестов «Меняю комнату в общежитии на квартиру чиновника». Чиновники, неужели наши дети, граждане Российской Федерации, не заслужили собственное жилье? Господа правители, давайте жить честно. Организовала акцию и собрала людей на протест одна хрупкая женщина, иркутянка Вероника Пельменева. Она просто рассказала о своем намерении знакомым из разных городов. Вероника одна воспитывает троих сыновей, ухаживает за больной матерью. И еще находит в себе силы каждый день бороться с бездушной бюрократической машиной, когда ходит по чиновничьим кабинетам, отстаивая свое право на работу, а теперь и на жилье социального найма. У нее большой долг за съемное жилье, которое хозяин продает, и через 2 недели семья Вероники останется на улице. По ее словам, чиновники в администрации Иркутска ей заявили, что сейчас вообще не строят жилье для социального найма, продолжает Вероника Пельменева.
Они же ведь слуги народа. Они должны выполнять обязанности свои. Почему у нас граждане должны жить где-то в вагончиках, в банях, снимать жилье, когда у них там коттеджи стоят, по несколько комнат они имеют. Я вот одну комнату снимаю, она у меня шторкой разделена, потому что у меня в одной за шторкой бабушка живет, и мы с детьми на 2 кровати скрепили, и вот мы спим вчетвером с ними. Все, у нас не помыться, не переодеться негде, а у меня парни-то растут.
Старшему сыну Вероники исполнилось уже 18 лет. Чиновники этот факт не упустили, заявив, что теперь она не является многодетной матерью, и прав у нее нет. Среди протестующих были и бывшие работники Иркутского высшего военного инженерного училища, которым после расформирования учебного заведения отказали в предоставлении общежития. Тем не менее, люди, отстаивая свое право на жилье во всех уровнях власти, продолжают жить в здании, которое вот-вот разрушится. Но их и отсюда выгоняют. На днях им сообщили, что с 1 сентября в общежитии отключат воду и электричество, и, соответственно, отопления тоже не будет. И даже двери заколотят. По словам члена инициативной группы Екатерины Пенько, в ветхом общежитии сейчас проживают 17 семей бывших работников учебного заведения, которые 1 сентября фактически окажутся на улице. А среди них есть и многодетные семьи, продолжает Екатерина Пенькова.
Семьи военнослужащих в другое общежитие переселят. А нам прямо так вот выселиться, на улицу выселяться. Не знаем, что делать. Будем сидеть до последнего. Поставим газовые горелки, но выходить не будем.
В холод, дождь и пронизывающий ветер люди простояли в первый день на пикете 3 часа. Был период, когда на короткое время они отвлеклись от обсуждения своих проблем и принялись защищать Конституцию России. Жительница села Саватеевка Ангарского района Елена Косыга говорит, что для себя она открыла главный документ страны совсем недавно и поняла, насколько это продуманный и важный для россиян документ, который, к сожалению, чиновники не соблюдают, говорит Елена Косыга.
Пришли буквально к такому разочарованию, что, оказывается, ни один наш федеральный закон не соответствует Конституции, в том числе и жилищный кодекс. Он полностью противоречит Конституции.
Елена Косыга присоединилась к этой акции протеста, так как ее семья тоже оказалась в трудной жизненной ситуации. Она работает учителем, у нее нет собственного жилья. Та же самая проблема у ее дочери, которая тоже работает учителем. Но в первую очередь она протестует, чтобы защитить свою престарелую мать. Ей 82 года, она труженик тыла, ветеран труда и в настоящее время вынуждена проживать в бане, продолжает Елена Косыга.
Наш глава поселения сказал, что твоей матери у нее есть уже жилье 2 на 2, то есть это могила. У него постоянное место жительства уже есть. Что вы печалитесь?
И таких вот историй только во время одной акции можно было услышать десятки. Проведением нескольких пикетов все участники этой акции протеста не собираются ограничиваться. Если власти не пойдут на диалог, протестующие намерены в центральном сквере Иркутска, вблизи здания Иркутской мэрии и регионального правительства, организовать палаточный городок, так как им жить все равно негде. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Ижевске квартиросъемщики вдруг получили платежки, в которых были тысячи рублей долга за коммунальные услуги, рассказывает Надежда Гладыш.
В начале августа, как только жители получили на руки платежки за июль по квартплате и коммунальным услугам в офисе Ижевской управляющей компании, что на улице Песочной, случился несанкционированный народный сход. Несколько десятков возмущенных граждан толпились в служебных помещениях, требуя объяснений, почему им предъявлены такие несоразмерные высокие платежи. Всем по-разному. Кому на 3, кому на 5-7 тысяч больше, а вот жильцу дома по улице 50 лет ВЛКСМ 46, даже 25 тысяч рублей. Он пытается выяснить, откуда такая сумма у экономиста Ижевской управляющей компании.
Старое законодательство было. Вот этот расход только на тех, у кого норматив. По новому законодательству, которое вступило с прошлого года, с июля месяца, и на тех, у кого счетчик. Вам еще досталось еще меньше, если бы мы вам сделали перерасчет прошлого году, вы бы платили еще больше, потому что у вас норматив.
То есть вы хотите сказать, что вот эта сумма поставлена правильно, и вот это должен заплатить. Должен заплатить за то, и вы же прекрасно знаете, что человек, норматив горячей и холодной воды, даже при счете, он не использует.
Ну, что могу сделать, если у нас законодательство?
25 вам. 25 с лишним, да. Так у нас в доме 33 есть даже, тысячи с лишним. У нас во всем доме очень большие суммы.
За фактическое потребление ответственность
несут
жители дома.
Девушка, вот я одно не могу понять. Вот я говорю, вот такие суммы дали. За что мы должны платить, если мы эту воду не потребляем? И почему такой долг? Вот с этим надо разбираться.
У пожилой женщины в руках платежка с суммой долга 7,5 тысяч.
Вот я в прошлом месяце заплатила 1790. В этом месяце пришла бумажка 7500. Вот мы пришли разбираться. Оказывается, они за полтора года сделали перерасчет. Кто пользуется, кто не пользуется, они на всех разделили. Вот у меня счетчики на холодную и на горячую воду. Полгода я не живу, я живу на огороде. И у меня все равно пришла такая сумма 7500.
Вот что вам сказали сейчас?
А она мне сказала, что я должна написать заявление, потому что раз я по полгода не живу, чтобы мне делали перерасчет.
Снимут 7 тысяч?
Нет, 7 тысяч не снимут.
Нет,
снимут 3 тысячи. Я пенсионерка получаю, у меня пенсия 8 тысяч, а я должна 7 500.
В кабинете директора управляющей компании Ирины Пономаревой тоже сидели человек 5 жителей. Когда они вышли, я задала вопрос директору, откуда такие долги?
Перерасчет случился, потому что 1 сентября мы будем платить по факту за отопление. На домах сконцентрировался минус по отоплению, по горячей воде, по холодной воде. Сделали перерасчет людям. Соответственно, я вхожу во все положения. Мы предлагаем на год поделить эту данную сумму и, в общем-то, расплатиться с тем долгом, который висит на доме.
Не снимаете эти долги? Вы их заставите заплатить жителей, да?
В любом случае, то, что потрачено жителями, потреблено, ресурс потреблен, соответственно, вы должны...
Действительно, правила предоставления коммунальных услуг или 307-е постановление правительства Российской Федерации дают управляющим компаниям право раз в год делать перерасчет, если в доме есть экономия или перерасход по тому или иному виду ресурсов. Но в этом случае должна быть понятна логика коммунальщиков. Разобрались ли они, откуда возникла существенная разница? Не появится ли она в следующий раз снова? А факты говорят, что такого разбирательства не было. Наоборот, есть полная неразбериха. Как мне сообщила еще одна жительница дома по улице Песочной, Люция Сергеевна, в ее платежке в графе «горячая вода», где должен был стоять ноль, так как горячей воды не было в доме весь месяц, оказалось списано более 2000 рублей. Как объяснили жителю, это была сумма, разбросанная на всех по оплате неких работ по текущему ремонту дома. Бросается в глаза растерянность, разобщенность граждан, их беспомощность перед неправовыми действиями управдома. Вот каков общий настрой, говорит еще одна жительница, пришедшая 6 августа в офис Ижевской управляющей компании.
Там платила я 1032, а сейчас она мне насчитала 1950.
Вот. Согласились с долгом?
Да как куда деваться-то? Они ведь все равно будут этот долг рисовать каждую платежку.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Самаре усиливается виртуальная идеологическая борьба. С блогерами сражаются антиблогеры, рассказывает Сергей Хазов.
Политика стала неотъемлемой частью самарских интернет-блогов. Политические проблемы региона, страны и мира в своих интернет-журналах и в интернет-конференциях обсуждают простые самарцы, местные политики и политологи. Пишущие о политике блогеры часто критикуют «Единую Россию», и тогда к комментированию их материалов в живых журналах подключаются люди, защищающие власть. В самарском интернет-пространстве идет идеологическая борьба блогеров и антиблогеров, комментирует известный самарский блогер Андрей Осташкин.
Со стороны молодежных организаций, проправительственных, даже какое-то финансирование поступало людям, которые готовы отслеживать демократических блогеров и их, собственно, иногда троллить, иногда просто с ними спорить, продвигать свою идеологию. Говорят, что это есть. Я не ловил никого за руку, но в Самаре, да, действительно, я сегодня ощутил, видно, в отличие от других, как в комментариях появляются вот такие совершенно грубые замечания, которых обычно я не вижу. То есть, конечно, присутствует, но что это? За деньги люди работают или действительно так искренне заблуждаясь, защищают сейчас какую-то странную стабильность? Может быть и так. В Москве подобные вещи почти доказаны. Появлялись какие-то скрытые хакером письма с перепиской, из которой следует, что людям платили за то, что они так или иначе троллят демократически настроенную часть благосферы. Если такое в Самаре, кто получает за это деньги, сказать сложно, но если немножечко поизучать отдельные профайлы, видно, что они созданы примерно так, за полгода до выборов, набирается целая когорта таких троллей. Поэтому можно подозревать и можно делать такой вывод, что такое есть.
Депутат Самарской губернской думы и политблогер Михаил Матвеев также считает самарский интернет идеологизированным и говорит, что каждая публикация в его интернет-блоге становится объектом внимания блогеров, защищающих партию власти.
Все зависит не от того, есть ли у людей выход в интернет, а присутствуют ли в каком-то регионе реальные самодостаточные публицисты или политики, которые излагают собственные взгляды. К сожалению, на мой взгляд, по сравнению с концом 19-го, началом 20 века у нас политики являются не самодостаточными выразителями каких-то собственных идей, а зачастую их представляют пресс-службы, либо такая анонимная интернет-армия, которая представляет интересы той или иной идеологии, будь это идеология партии власти, или иногда это бывает идеология какая-то, которая оппонирует власти. Но мы никогда не можем разобраться в интернете, если речь идет о текстах, которые не подписываются конкретными персональными людьми, имеем ли мы дело с реальным человеком, либо это так называемый бот, который создан какой-нибудь администрацией для того, чтобы просто пропагандировать определенные идеи, либо вступать в полемику, чтобы создавать иллюзию общественного мнения.
Михаил Матвеев назвал и конкретные фамилии самарских блогеров, работающих на партию власти.
Честно говоря, наверное, неправильно будет называть конкретные фамилии, но они всем известны. Да? Старателев, Бегун, Попилкин. Если кого-то забыл, то извините. Они достаточно активно работают, на мой взгляд, в стилистике такого как бы черных технологий и, по большому счету, журналистами не являются. Давным-давно нарушили кодекс этики журналисты и занимаются в основном провокациями и публикациями разного рода, так скажем, чернушных материалов. Как говорят, не бесплатно, то есть получая за это деньги.
Самарский блогер Игорь Кондратьев, напротив, не считает самарский интернет сильно политизированным.
Что касается блогеров, то здесь, вот, на мой взгляд, происходят стычки чаще всего между анонимными блогерами и теми блогерами, которые не стесняются своей публичности. Дело в том, что, вы понимаете, у многих людей есть какие-то внутренние комплексы. Очень много ограничений в плане там каких-то... То, что он в детстве чего-то не получил.
Читателям интернет-блогов не стоит забывать фильтровать информацию, говорит блогер, член Компартии Валерий Крючков.
Правду писать можно, но, наверное, не всю, исходя из того законодательства, которое принимается в нашей стране. Ну, нужно быть осторожным просто, смотреть внимательно закон.
Самарский блогер Андрей Осташкин уверен, политизация блогов самарского интернета будет продолжаться.
Политизация блогов – это следствие того, что нет политизации средств массовой информации, прежде всего. Когда мы не можем высказаться, я имею в виду, прежде всего, оппозицию по телевидению, на радио, то что остается людям, большинству людей, которые хотят выразить свое отрицательное отношение к той политике, которая ведется и в Самарской области, и в стране? Говорить в блогах правду. Несмотря на то, что сейчас идет какое-то планомерное ужесточение отношений отношения и свободы в интернете, я думаю, что продолжится высказывание людей, потому что у нас в стране еще очень-очень много проблем, которые надо решить.
Самарские блогеры уже приняли в местных интернет-сообществах кодекс политблогера, по которому авторы материалов должны уважать демократические принципы и при обсуждении политических тем не заниматься пропагандой тоталитаризма. При этом модераторы основных самарских интернет-сообществ считают самым важным не запрещать к публикации интернет-материалы с критикой власти, чтобы голос правды от простых людей звучал в самарском интернете. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Геленджике активизировались так называемые черные археологи, рассказывает Яна Сахарова.
Они грабят древние захоронения и раскапывают курганы с дольменами. Но самое страшное – стирают за собой историю Геленджика и его окрестностей. Раньше их называли черными копателями, но теперь речь идет о черных археологах. У них профессиональные инструменты и даже металлоискатели. Черные археологи бродят по лесной местности в поисках уникальных вещиц, которые для них всего лишь способ заработать. Порой им удается найти что-то по-настоящему ценное. И тогда история скифских племен и черкесских поселений становится менее понятна тем, для кого ее изучение является делом жизни. Подобных прецедентов в последние годы было немало, рассказывает младший сотрудник Кубань-экспертизы по охране памятников Геленджика Наталья Волнина.
Очень больная тема, потому что очень много разграбленных памятников, очень много разбитых памятников. Даже если походить по лесу, то очень много раскопанных курганов и за собой причем не закопаны. Это получается то, что кости человеческие разбросаны на определенный метраж даже. А самое обидное то, что по сути в этих захоронениях ничего нету. Вот взять черкесское, сабля, ну и бляшечки от сапогов, от ремня. Все, это не так ценно. Ценно сам ритуал. Для археолога же важна каждая мелочь. Та же бусинка, она дает свое определенное значение. А им важен только металл.
Как говорит Наталья Волнина, обычных вандалов в Геленджике тоже хватает. Причем они не гнушаются даже человеческими костями.
Когда велись раскопки, мы нашли черкесское захоронение. Но у нас его скелет украли за ночь. Мы все можем понять, но зачем людям кости людей? Мы нашли его днем, пока его расчистили полностью. Сфотографировали по законам археологии, должен художник все зарисовать, чтобы в отчетах это было. У нас девушка была художником, приходит утром, прибегает в лагерь, украли. Кто-то потом приходил, да мы знаем этого человека, да, с этого черепа сделана пепельница. Но разве это нормально? Нет, не нормально. Кто знает, может, это был когда-то его родственник.
Краевед, участник археологических экспедиций Сергей Размахнин, почти 15 лет назад приехал из Краснодара в геленджикское село Архипоосиповка в поисках дольменов. Когда начали исследовать один из курганов, оказалось, что под ним скрывается римская сторожевая башня, относящаяся к первому веку нашей эры. Но, к сожалению, не все находки с нее археологам удалось сохранить.
Там вокруг дольменов сплошные захоронения скифского образа. Народы того времени, 2300 где-то лет. Да здесь башню мы вскрыли, передний край. За зиму нам здесь хорошо помогли, унесли начёсники с римского шлема. Они ходят по этому лесу, копают много черные археологи.
Саму римскую башню местные жители не раз пытались растащить на камни. И уже давно от нее ничего бы не осталось, если бы Сергей Размахнин не поселился тут же. Прямо у подножия памятника.
Первую стенку переднюю вывезли почти всю. Поэтому здесь подняли шум, нашли эти машины, нашли, куда вывезли. Ну, в итоге, короче, все успокоились, не трогают эту башню.
По словам археолога, черные копатели – это те же местные, жители Архипоосиповки, а также сел Тишепс и Тикос. Он не раз натыкался в лесу на следы их изысканий. И отчасти благодаря таким копачам обнаружил уникальный дольмен.
Вот здесь вот один дольмен Назарки. Вот Назар вообще совсем рядом. Он уникальный, он выходит из общего круга, он немножко отличается. Он под курганом, он стоит на обрыве над морем такого... единственное. Его копнули черные. Там был вот такой высоты курганчик, совсем небольшой, ну, не знаю, может, метров 5 в диаметре. Они копнули, нарвались там на дольмен. Ну, я вот фотографировал все, мы его закопали до лучших времен. Масса костей, масса керамики. Дольмен для копачей ничего не интересно. Для науки интересно.
Сергей Размахнин покидать римскую башню не намерен, как и не собирается воевать с черными копателями. Он и дальше будет охранять памятник и говорит, что пока он здесь, башня будет цела. Яна Сахарова для Радио Свобода, Геленджик.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Союз трудящихся мигрантов может появиться в Саратовской области. Изданию «Четвертая власть» об этом стало известно от Ассоциации вынужденных переселенцев «Саратовский источник». Именно эта общественная организация занимается регистрацией регионального отделения межрегионального профсоюза трудящихся мигрантов, занятых в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях. С введением в России новых норм от мигрантов потребуется знание русского языка и основ истории страны. Профсоюз сможет оказывать помощь в получении таких знаний. Как наднациональная организация, профсоюз намерен представлять мигрантов как трудящихся, а не как чужаков. Но главная задача такого профсоюза, пишет «Четвертая власть», содействовать трудоустройству мигрантов, следить за тем, чтобы работодатели не нарушали трудового законодательства Российской Федерации. Свердловские журналисты требуют создать Министерство печати. Информагентство «Ура.ру» цитирует письмо, подписанное редакторами районок. В Свердловской области 60 районных и городских газет, учрежденных органами местного самоуправления. Суммарный еженедельный тираж муниципальной прессы в 2012 году – 400 тысяч экземпляров. Это сила печатного слова, которая никому не нужна была 10 лет. Не было посыла от областной власти к развитию газет, их материально-техническому перевооружению, к объективному рассмотрению конфликтных ситуаций между редакторами и главами. Редакторы районов хотят, чтобы новый орган курировал бы вопросы избрания, назначения и увольнения главного редактора местной газеты. Читаем информагентство «Ура.ру». Пермская газета «Звезда» опубликовала обращение губернатору Пермского края Виктору Басаргину от руководителей сельскохозяйственных предприятий, обеспокоенных уровнем плодородия полей. Этот показатель снижается из-за недостаточного количества минеральных удобрений, которые, как оказалось, бессмысленно вносить из-за высокой кислотности почв. Начиная с 1995 года известкование кислых полей практически не проводилось. Аграрии считают, что необходим госзаказ на известкование земель, как на программу восстановления государственных основных фондов. Авторы письма считают, что затягивание решения грозит не только потерей возможности создать продовольственную безопасность, но и социальными потрясениями в сельских территориях. Читаем газету «Звезда» из Пермского края. Среднеуральцев кормят колбасой без мяса. Объем некачественных пищевых продуктов в регионе вырос почти до 9%. Уралинформбюро сообщает, что хотя производством этой продукции на Среднем Урале занимается более 1500 предприятий, большая часть плохого товара поступает в регион извне. Список возглавляют молоко и молочные изделия, следом идут мясо и хлеб.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Перми сегодня проходит автопробег в рамках всероссийской протестной акции «Белый поток». Среди участников депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев. Поддержать пермских активистов планировал также координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. В Беслане сегодня вспоминают погибших 8 лет назад. В этот день террористы захватили в школе в заложники более 1000 человек. В результате захвата и штурма здания 3 сентября погибли 334 человека, большинство из них – дети. В Москве гражданские активисты проводят сегодня серию одиночных пикетов в поддержку Таисии Осиповой, активистку незарегистрированной партии «Другая Россия». Суд в Смоленске приговорил на этой неделе к 8 годам лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков. Оппозиционеры считают дело сфабрикованным по политическим мотивам. На сайте Совета по правам человека при президенте России сегодня начинаются общественные консультации по кандидатурам в новый состав этого органа. Планируется, что обсуждение будет продолжаться до 15 сентября. В Афганистане при взрыве, осуществленном сегодня рано утром смертником вблизи крупной базы сил НАТО, погибли по меньшей мере 6 местных жителей. Все гражданские лица среди иностранных солдат, погибших и раненых, нет. Иностранные военные в Афганистане все еще находятся в условиях крайне тяжелой борьбы, заявил президент США Барак Обама, выступая в пятницу перед солдатами, направляющимися в Афганистан на базе сухопутных войск Форт-Брис в американском штате Техас. Посещение президентом этой базы было организовано по случаю второй годовщины окончания американскими военными основных боевых операций в Ираке. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи вновь заявил о полной поддержке Тегераном режима сирийского президента Башара Асада. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Удмуртия. Убил человека? Получи 5 лет условно. Нижний Новгород. Каменные джунгли наступают на сады. Самара. Не хочешь стоять в очереди за паспортом? Плати. Завершит программу репортаж из Ульяновска, где живут люди, которые по вечерам не сидят, как все, уставившись в телевизор, а танцуют танго. В Удмуртии сотрудник тюрьмы избил заключенного до смерти и был осужден за это на 5 лет условно, то есть выпущен на свободу, рассказывает Надежда Гладыш.
В конце июля в Завьяловском районном суде был оглашен приговор в отношении бывшего заместителя начальника следственного изолятора, расположенного на территории печально знаменитой ИК-1, что в поселке Ягул Завьяловского района. Артем Алексеев обвинялся в превышении служебных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть заключенного Руслана Баранова, жителя Набережных Челнов. 2 июня 2010 года 24-летний Руслан прибыл этапом в Ягульский изолятор, еще не будучи осужденным. В Верховном суде Удмуртии рассматривалась его кассационная жалоба на приговор, где он обвинялся в краже кошелька в Ижевском автобусе. В ходе обыска Баранов был так жестоко избит, что спустя 3 с небольшим недели скончался в республиканской клинической больнице. Смерть наступила из-за того, что почки не справились с выведением из организма продуктов распада мышечных тканей. Столь обширной была площадь поражения. Когда Руслан был еще жив, правозащитник Лариса Фефилова приехала в колонию вместе с матерью избитого, чтобы подписать заявление на свидание. Вот ее рассказ.
Я вспомнила эту фамилию в своих жалобах, когда заключенные вот рассказывали или через адвокатов передавали. Именно эту фамилию называют о том, что он больше всех лютует и избивает. Я потребовала, чтобы к нам вышел Алексеев. Он, значит, взял заявление у нас и говорит: для встречи с заключенным нужно особо оборудованное помещение. Поскольку особо оборудованного помещения в реанимации нет, мы вам предоставить свидание не можем. Я просто начала кричать: что творите? Человек лежит при смерти, дайте матери увидеть сына, может быть, последний раз. И он, значит, пытается уйти от меня, я эту ногу в дверь вставила. Я ему не даю закрыть дверь, кричу на них: палачи, убийцы. Он орет: да ты никогда не докажешь, что это мы. Это не мы сделали, да он сам просто вот.
Год длилось следствие, еще год суд. На каждое заседание неизменно приезжала из Татарстана мама погибшего, Фания Баранова. В больничной палате Руслан успел дать показания прокурору о том, что били его 4. Самым активным был старший лейтенант, которого коллеги окликали то ли Артем, то ли Артемыч. Вот он и сел на скамью подсудимых. Артем Алексеев, замначальника следственного изолятора. 3 его подручных проходили свидетелями. В ходе судебного следствия родилась удивительная версия о том, что из 5 сотрудников изолятора, это весь штат на момент ЧП, только один был рядом с Барановым, и то в качестве объекта агрессии последнего. Напавшего на сотрудника заключенного затем якобы усмиряли неустановленное количество неустановленных лиц из числа младших оперуполномоченных не изолятора, а самой колонии, зоны, где оперов больше 100, и всех в лицо и по имени начальник изолятора знать не обязан. Подсудимый взял на себя вину лишь в том, что будто бы ударил кулаком Баранова, когда неизвестные опера пожаловались ему на плохое поведение прибывшего. Фрагмент из показаний Алексеева на процессе.
Я подошел к Баранову, спросил у него, почему вы успокаиваетесь, ну что он также продолжал выражаться нецензурной бранью, вел себя вызывающе. Ну что я рассердился и ударил один раз данного осужденного в лоб рукой.
Опишите, как ударили.
Кулаком в лоб.
Сильно ударили.
Да нет.
Версия этого единственного удара была озвучена Алексеевым за 2 недели до приговора. Ни в материалах дела, ни в ходе судебных разбирательств, ни слова об этом гипотетическом ударе. Еще загадочнее история с 3 рапортами о применении дубинок в отношении Баранова, написанными вечером того же дня 3 сотрудниками изолятора – Алексеевым, его подчиненными Маратканovым и Брызгаловым. В ходе судебного следствия все 3 сообщили, что в рапортах они написали неправду, что на самом деле Баранова били не они, а неизвестные им сотрудники колонии. Изменили свои прежние показания все 3 после того, как в отношении Маратканова и Брызгалова выдвинули обвинение по 111 статье «Смерть в результате вреда здоровью». Здоровяк Брызгалов вполне простодушно об этом и говорит. Вопросы ему задает Лариса Фефелова.
В связи с чем при возбуждении уголовного дела в отношении вас все равно не сказали правду?
На тот момент Баранов был жив. Никто не предполагал, что последствия такие наступят. Поэтому как бы думали, что все это вернется вроде лучше.
Государственный обвинитель Лебедев, завершая выступление в прениях, сказал:
на основании изложенного прошу суд признать Алексея Артема Валентиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, Б, В, части 3, 286, а также часть 4, статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенному наказанию. По пункту А, Б, В, часть 3, 286 УК РФ, в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности руководителя органов сроком на 3 года. По пункту 4, статьи 111 УК РФ, в виде 8 лет лишения свободы без дополнительного наказания. Путем численного сложения наказания окончательно принять Алексееву 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности руководителя органов сроком на 3 года. Бывали наказания в испытанной колонии строгого режима.
Вместо этого судья Антон Пермяков, сославшись на больное горло, шепотом и невнятной скороговоркой приговорил Артема Алексеева по 286 статье к 5 годам условно, как раз за придуманный удар, а по 111 и вовсе оправдал. Прокуратура и потерпевшие обжалуют приговор в кассационном порядке. Афания Баранова горестно воскликнула, услышав его: а труп куда девать? Надежда Гладыш для Радио Свобода, Егул, Завьялова, Удмуртия.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Нижнем Новгороде застройщики очень интересуются землей, на которой находятся садовые товарищества. Как именно они интересуются, рассказывает Сергей Анисимов.
Последние несколько недель администрация Нижнего Новгорода проводит активные проверки садовых участков, расположенных в пределах городской черты. Официально объявлено, что более 1/3 садовых товариществ имеет серьезные нарушения правил по благоустройству. Многие владельцы садов считают, что акции администрации и административно-технической инспекции имеют целью лишь одно – оправдать в глазах общественности готовящийся рейдерский захват территории городских садовых участков. Активисты убеждены, что земля в центре города под подходящим предлогом будет изъята и отдана застройщикам, говорит председатель садоводческого товарищества Мария Попова.
Возникло такое ощущение, что идет просто-напросто захват. То есть, что значит забирать муниципальную собственность, да, если есть у всех садоводов свидетельство о праве частной собственности на землю. Часть заброшенная, рядом с участками мусор, поэтому мы будем забирать муниципальную собственность. Участки выглядят заброшенными, значит, все. Договор на вывоз мусора не заключен, контейнера нет, значит, все, будем у вас забирать.
Обычно рейдеры переписывают на новую фирму пожарные водоемы, инженерные сети, дороги, после чего начинают взимать назначенную по собственному усмотрению плату за использование этой собственности. Тем, кто не платит, отключают электричество, отрезают дома от канализации и водопровода. Или же садоводов просто выживает путем установления неподъемных тарифов, говорит председатель садоводческого товарищества «Ракета» Владимир Цирков.
Это активная скупка садовых участков по низким ценам. При этом находят различные причины, или там снос, или так далее, и тому подобное, чтобы купить дешевле. А скупив большинство, он может даже активно повлиять на остальное. Он будет в составе правления, естественно, будет исполнительный орган, то есть в виде правления и председателя правления, делать свою политику. Это и электроэнергия, допустим, можно там в дальнейшем что-то часть отключить. Там. Вы посмотрите, сколько один человек имеет земли или участков в отдельных садоводческих товариществах. От 50 и более участков. Как ничего не делать? Почему? Потому что у нас сейчас земля, собственность, продажа, она нигде правлением не контролируется. Почему? Потому что продаю, вы покупаете. Поэтому я ни с кем не согласовываюсь.
А вот другая история, когда в захвате земли замешаны федеральные власти. Значительная часть территории учебного хозяйства «Новинки» сельскохозяйственной академии недавно была передана Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства РЖС, который уже объявил о проведении двух аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, говорит заведующий плодопитомником учхоза «Новинки» Петр Шарков.
Сколько селекционеров работали в нашей академии, Тимирязевки, много. И сейчас эти сорта остались, которые гектар 5 яблони, кандидаты в сорта. Зачем завозить за границу, когда можно свои, которые уже проверены. Не надо срочно проверять, пробировать, регистрировать, размножать для людей, для садоводов. А у нас это не делается. То, что сад не приносит прибыль. Если ничего не делать, конечно, все. И зерно не дает прибыль. Непонятно, там куча техники, народа, зарплаты, инвестиции, не знаю. А вот когда тут все заброшено на мере, чтобы он зарос как лес, списать его и отдать опять то ли под коттедж, то ли тут у нас второе поле сразу за поселком. 37 гектаров. Его отобрали, разделили на прямоугольник, потом что? Ну, это опять же Москва. Потом говорят, там незаконно, что-то все заглохло.
Нижегородец Владимир Лопырин полагает, что рейдерство во многом становится возможным по причине юридической безграмотности председателей садоводческих товариществ.
Когда люди, что-то организуя, заранее договариваются о том, как они в случае конфликта будут поступать, кому они будут обратиться. Это не просто фраза, так, в соответствии там, с законами РФ. Ну, что значит соответствие? А ситуация типична. Мы же их все знаем. Дележ земли, допустим, межевание. Или, значит, вопросы выхода, не выхода из того же самого кооператива. Или вопросы уплаты там сельских взносов. Вот. И очень часто, что, допустим, люди, не прописав эти вопросы изначально, не посоветовавшись с юристом, не потратив там, может быть, на это время или деньги, они потом теряют больше времени, большие деньги.
Садоводы убеждены, что если сейчас вырубить зеленые массивы садов в центре Нижнего Новгорода и построить на их месте бетонные многоэтажки, зеленая зона в центре будет безвозвратно утрачена ради прибыли застройщиков. Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Самаре сотни людей стоят по ночам в очереди, чтобы получить загранпаспорт, рассказывает Сергей Хазов.
Самарцы испытывают трудности с получением загранпаспортов. По словам самарцев, в городе стала уже привычной очередь в 2 месяца на получение загранпаспорта, рассказывает правозащитница Людмила Кузьмина.
Я сама получала паспорт и потратила на очередь где-то 12 часов, то есть я пришла с утра, заняла очередь и попала туда к концу дня, к 18 часам. На прошлой неделе я вынуждена была по просьбе моих знакомых тоже посидеть и покараулить их очередь. И тоже заняли очередь утром, а попали к концу дня. Почему-то для приема большого количества людей зальчик достаточно маловместительный. Понятно, что удобств от этого не прибавляется тем, кто сидит в этой очереди не хватает посадочных мест, там их вообще штучно. Зимой там было совсем плохо, в обеденный перерыв почему-то выпроваживают всех на мороз. Что они в этом зале обедают? Почему нужно людей выгонять на мороз?
По мнению правозащитницы Людмилы Кузьминой, в паспортных столах Самары процветает коррупция.
Коррумпировано в той степени, что оказание государственных услуг не направлено на то, чтобы обеспечить гражданину качественную и быструю услугу. Я вижу в этом очень привычное отношение государства, государственных институтов к народу. Они нам демонстрируют, что государственный институт работает для себя, для чиновников, но совсем не обязан пристойно относиться к своим гражданам. В паспортно-визовой службе нужно отделить коммерческую деятельность от обязанностей государственного служащего. Я считаю, что обязан быть коммерческий отдел, где сидят отдельно группа граждан и зарабатывает с этой коммерции. Они те же люди подрабатывают вот здесь.
Со сложностями при оформлении загранпаспорта столкнулся и самарец Андрей Соколов.
Несколько месяцев назад я обратился в управление миграционной службы для того, чтобы получить загранпаспорт. Столкнулся сразу же с большой проблемой. В любой из отделений миграционной службы, которые разделены на две части, в зависимости от того, какой паспорт есть желание получить, либо нового образца, либо биометрический паспорт, нужно попасть в эту грандиозную очередь из более чем сотни человек. Отделение миграционной службы, которое принимает эти заявления, требует, как правило, избыточное число документов, таких копий, которых трудно себе вообразить, какие-то совершенные копии трудовых книжек, хотя в этих заявлениях их копии заверяются в основном начальниками, да, или руководителями кадровых отделов. Так вот, там всегда находятся люди, которые ведут определенную запись, и в этой записи порядка вот сотни фамилий. Люди остаются на ночь, я могу точно сказать по ситуации с промышленным районом. Количество тех людей, которые могут принять в первой половине дня 20-30 человек, примерно столько же после обеда, что совершенно очевидно, при списке в сотню, ну, никак не укладывается. После того, как вы сдаете, вам нужно успеть еще суметь паспорт получить в готовом виде, который у нас выдают в основном в Центральном городском отделении управления Федеральной миграционной службы на Гагарине 66, где также выстраивается очередь более 100 человек, и нужно занимать также в ночь, либо нужно пользоваться помощью тех лиц, которые умудряются получить талончики по очереди, их просто продают. Миграционная служба на сегодняшний день просто не заинтересована в расширении вот этой государственной услуги, госуслуги по выдаче паспортов.
Год назад в Самарской области заработал сайт госуслуги, с помощью которого самарцы через интернет могут оформить в том числе и загранпаспорт. Однако, по словам Андрея Соколова, при оформлении загранпаспорта через этот сайт возникает много бюрократических трудностей.
Записываясь вот в этом так называемом электронном правительстве, вот этих электронных услугах, все это происходит практически на каких-то вот таких коррупционных схемах. Считаю, что невозможно здесь предъявлять претензии к тем сотрудникам миграционной службы, которые работают в районах. Я считаю, что здесь вот в связи с таким отношением граждан как к скоту, фактически, да, который ожидает документов, и абсолютной насмешкой выглядит баннер миграционной службы «Мы работаем для вас».
О сложностях при оформлении загранпаспорта говорят и другие самарцы.
Видимо, они не успевают всех пропускать. Значит, нужно дополнительные пункты открывать, выдачи, правильно? В интернете должна быть, значит, доступ какой-то для народа.
Здесь каждый день собираются люди, чтобы записаться на очередь. Очередь на загранпаспорт нового образца. Вот посмотрите людей. Все они каждый день сюда приходят в час и отмечаются в какой-то непонятной тетрадочке. Стоит очередь чуть ли не на 400 человек вперед. Люди дежурят ночью здесь, круглосуточно.
Туристические фирмы предлагают самарцам при наличии денег без всяких очередей за пару дней сделать загранпаспорт. Самарец Андрей Соколов продолжает.
У нас есть закон, федеральный закон, в котором установлена процедура выдачи загранпаспортов, где определено, что этот загранпаспорт дается примерно в месячный срок. Но, однако, у нас существует как туристические агентства, которые за плату умудряются в рамках того же закона выдавать паспорта фактически за день. Все это наводит на мысль, что выдача загранпаспортов сегодня – это бизнес, который похож на совковую модель. Именно вот все худшее, то, что вот взяли из времен СССР, сейчас реализовано.
Самарские правозащитники намерены создать общественную организацию по контролю за работой паспортно-визовой службы. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Ульяновске появилось общество любителей бальных танцев. Они танцуют сальсу и аргентинское танго, рассказывает Сергей Горгин.
Perfecto,
Аргентинское танго – как маленькая жизнь, прожитая за время одной мелодии. Танго – не только красивая музыка, но и возможность пообщаться с человеком без слов, душой, через тончайшие импульсы тела. «Одно сердце – четыре ноги» – так говорят про отношения внутри танцующей пары. Недаром многие женщины склонны тестировать потенциальных сексуальных партнеров именно в танце, а милонги, так называются танго-вечера, способны конкурировать с любой службой знакомств. Парные танцы, в 20 веке пришедшие в Европу из Латинской Америки, завоевывают популярность в российских городах. Все больше людей отрывается от телевизора, чтобы познать себя с помощью партнеров танца. В центре Ульяновска, в сквере Карамзина, по выходным молодежь танцует сальсу, а люди более зрелые – аргентинское танго. Инженер-строитель Семен Дорфман – постоянный участник этих вечеров.
В жизни это дает большое удовольствие. Многое в жизни происходит потому, что это нравится. Так вот, танго мне очень нравится, аргентинское танго. Тем, что вот эта вот страсть не выплескивается наружу, она вся выплескивается в танце. Без взглядов друг на друга, без стиснутых зубов.
Менеджер Наталья Никифорова занимается аргентинским танго 1.5 года.
Я, может быть, более уверенно себе стала ощущать, чувствовать. Это красиво, это изящно, это необычно. Чем отличается танго аргентинское от другого танца? То, что здесь нет заученного рисунка. То есть все на ощущениях. То, что от тебя хочет партнер, это импровизация, поэтому и интересно. Не было у меня этого в жизни, как вот только здесь пришлось учиться ощущать и чувствовать.
Преподаватель аргентинского танго Дмитрий Рудаков переехал в Ульяновск из Самары специально для того, чтобы вести свою студию. Он говорит, что совсем необучаемых людей в танго нет.
Они сами все социальные, поэтому любой человек любого положения, любой комплекции, любого возраста может прийти и иметь возможность научиться, скажем так, вот так. Допустим, мне там лет 50, мне уже поздно. Нет, не поздно. Вам, допустим, что-то будет в более мягкой форме дано. Но, опять же, танцу можно научиться без проблем.
Концепция социального танца подразумевает, что его можно танцевать с любым партнером, даже если раньше вы никогда не встречались. Лишь бы он тоже был знаком с этим танцем. Говорит Дмитрий Рудаков.
Это общение. Ты приходишь на милонгу танцевать, ты встаешь с дамой, которую ты не знаешь, и ты можешь, даже не спрашивая имени, с ней пообщаться во время танца, она тебе расскажет намного больше, нежели ты с ней просто сядешь и будешь разговаривать. Потому что, возможно, ты приехал в другую страну, ты не понимаешь язык. То есть какие-то барьеры снимаются. То есть это взаимодействие между мужчиной и женщиной. Чисто психологический, допустим, аспект. Многие люди приходят вроде бы научиться именно танцу, а открывают в себе такие зажимы или проблемы, которые, в принципе, они хотят хотели бы убрать, вроде бы сам танец уже уходит на второй план, и они эти вот проблемы решают. Это вообще отличная профилактика семейных отношений, как мне говорит супруга, танго соврать нельзя. Какой ты в жизни, такой ты и в танце.
Танго – это в первую очередь взаимоотношения между людьми. Поэтому психологи считают социальные танцы, включая танго, моделью отношений в паре. Говорят даже о танго-терапии. Хореограф Людмила Федорова с этим согласна.
Здесь возможность ощутить себя женщиной, в первую очередь, для меня, по крайней мере. Кроме этого, аргентинская танго учит еще и общаться. Проще начинаешь разговаривать с людьми. А очень многие люди не умеют друг с другом, даже в той же семье, разговаривать. Нет какой-то внутренней смелости сказать, что ты хочешь. Вот именно то, что здесь ты учишься говорить без слов, в жизни помогает еще и не бояться говорить словами.
Инженер Виталий Юманов уже 1.5 года берет уроки танго.
Наша современная жизнь приучила нас к тому, что мы двигаемся неестественно. И вообще живем неестественно, похоже. Я бы хотел научиться двигаться правильно, естественно и красиво. То, что танго и дает, я думаю, дает уверенность в себе, гармонию какую-то, дает понимание другой жизни, ощущения другие. Потому что когда просто ходишь и бегаешь за трамваем, это все-таки немножко по-другому.
Опросы показывают, что большинство женщин предпочтут иметь в качестве партнера не записного мачо, качка, бодибилдера, а мужчину, который хорошо танцует. В танго мужчина всегда ведущий, а дама – ведомая. Природное естество никуда не девается. Все, что мужчина делает в танго, он делает для партнерши. говорит Дмитрий Рудаков.
В принципе, танцует дама. Партнер ей в этом помогает. Да, от партнера зависит практически все, что делает дама, куда она шагает, что она будет делать в следующий момент. Но он ей помогает. Танцует дама. Партнер в танце должен даму показывать. Вот я сейчас танцую с этой дамой, смотрите, какая она у меня классная. Для дамы, да, важно научиться чувствовать интуитивно, на эмоциональном уровне, на физическом уровне. Если она научилась чувствовать, она будет танцевать. Опять же, если партнер ей дает возможность. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda. Для кого-то аргентинское танго уже не танец, а образ жизни. Его суть – взаимодействие тел и душ. Здесь нет стремления кого-то победить, с кем-то соревноваться. Наверное, танго могло бы останавливать даже войны. И кажется, что муза истории Клио в сквере Карамзина в Ульяновске со своего постамента одобрительно смотрит на танцующие пары. А в глазах зрителей читаются восторг и легкая зависть. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ожидает ли столицу России транспортный коллапс? Об этом спорят эксперты-транспортники Михаил Блинкин, Сергей Асланян и Виктор Пахмелкин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Дальний Восток. Жизнь на краю.
Эксперты оценивают стратегию правительства и бизнеса на дальневосточном направлении. Политики рассуждают, зачем Владимиру Путину саммит АТЭС и Министерство по развитию Дальнего Востока.
Дальний Восток – жизнь на краю. Говорит и показывает «Радио Свобода». В эфире и на сайте www.svobodanews.ru.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были обнаружены тела 76-летней пенсионерки и ее 38-летней дочери.
Я считаю, что это либо чудовищная провокация, либо...
Я повторяю, Исламская Республика Иран не разрабатывает ядерное оружие.
Наша солидарность с борьбой сирийского народа...
В апреле 1956 года он сыграл роль Володи в пьесе «Розовые вечно живые».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».